Некогда историк Ключевский сказал, что прошлое нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, оно не умело убрать своих последствий. И действительно, если негативные последствия прошлого остаются в настоящем и, более того, продолжают развиваться в нем, это означает лишь одно – их причины не были устранены, и должных выводов из событий давно минувших дней люди не сделали. То есть, если не учить уроков истории, то мы будем обречены повторять ошибки наших предков. Ох, как не хотелось бы, особенно если вспомнить революционные события почти столетней давности, вергнувшие наше Отечество в череду катастроф. Почему мы заговорили об этом? Во-первых, потому что такие параллели в обществе сегодня проводятся. Мол, много сходства с тем, что происходило накануне революции 17-го года, и с тем, что происходит сейчас. А во-вторых, пастыри церкви регулярно напоминают нам о том, что утрата народом веры и отступление его от жизни по заповедям Божьим никогда в нашем Отечестве не оставались безнаказанными. Так в одном из интервью на Православие.ру епископ Душанбинский таджикистанский Петерим говорил, например, о том, что сейчас ситуация очень схожа с той, которая была накануне революции 17-го года. Тогда люди желали перемен, свободы, отвергали религиозную жизнь, как пережиток прошлого, боролись против самодержавия. Желая себе и стране всяческих благ, они представить не могли, что ожидает их впереди, чем это все закончится. А сегодня мы можем не просто говорить об этих уроках истории и о духовных причинах революции, но и делать из них правильные выводы.
Священномученик Иоанн Восторгов оставил нам удивительные свидетельства о тех временах, о временах не только предреволюционных, а за 100 лет до начала революции. Вот когда была годовщина революции в 1918 году, священномученик Иоанн говорил, что революция готовилась 100 лет. Мы с вами хорошо помним одну знаменитую фразу вождя, да, что декабристы разбудили Герцена, Герцен развернул революционную агитацию и так далее. Это действительно так и было. Вот эта страшная катастрофа, которая произошла в 17 году, ее подготавливали более 100 лет. И священномученик Иоанн говорит, что все классы предали царя. Предало царя дворянство, на которое он уповал, предало его купечество, на чьи деньги совершалась революция, предала его и армия, на которую царь упирался и которой доверял, и, к сожалению, предала царя и церковь тоже, потому что, свидетельствует священномученик Иоанн, архиерея из Москвы в Петербург, в Петроград тогда уже, да, посылали телеграммы поздравительные, когда пало самодержавие.
Вот что пишет об этом в своей книге «Россия в эпоху царствования императора Николая II» историк Петр Мультатолли. Постоянные члены Святейшего Синода, и далее приводятся их имена, заняли в целом благосклонную позицию в отношении переворота. Один владыка призвал служить Временному правительству не за страх, а за совесть. Другой член Святейшего Синода воспринял известие о свержении государя нейтрально, но вместе с другими членами Синода приветствовал Временное правительство. 5 марта 1917 года Синодом было отменено возглашение многолетия царствующему дому. 6 марта принято решение служить молебен о новом правительстве. А после были установлены молитвы о благоверном временном правительстве и текст церковной присяги ему. В послании Святейшего Синода от 9 марта 1917 года был призыв довериться временному правительству. При этом послание начиналось так: «Свершилась воля Божья». Россия вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит Господь нашу великую Родину счастьем и славой на ее новом пути.
Thank you.
Что же касается поздравительных телеграмм, о которых упомянул наш собеседник, то приведем тексты некоторых из них. Вот что, например, говорилось в телеграмме, направленной оберпрокурору Святейшего Синода Львову от имени епископа Владикавказского и Моздокского и собрания духовенства Владикавказа. «Просим вас заявить Временному правительству о нашей полной готовности помогать ему верой и правдой в его тяжелых трудах по освобождению Родины от внешнего врага и по созиданию внутренней жизни на началах правды и добра». Примечательно, пишет Мультатоли, что сам новый оберпрокурор Львов, будущий активный обновленец, открыто заявлял себя республиканцем и говорил о невозможности воссоздания монархического строя, лучше которого смерть. И далее историк отмечает, что реакция епископата Русской Православной Церкви на февральскую революцию не сильно отличалась от позиции Святейшего Синода. Большая часть епископов спешила отречься от свергнутого государя и признать временное правительство.
И поэтому вот та катастрофа, которая произошла, конечно, она произошла не случайно, и гораздо раньше она могла произойти, но по молитвам русских святых все-таки давалось еще время на покаяние. И многие люди сейчас тоже чувствуют вот это предощущение какой-то катастрофы, как было перед 17-м годом. А с другой стороны, действительно, мы сейчас, вот особенно здесь, в Москве, когда видишь, вроде все радуются, веселятся, Москва преобразилась, она стала очень красивой, очень удобной, очень комфортной, но вот это ощущение трагедии, которое над нами нависло, оно все равно есть. И есть ощущение такого как бы пира во время чумы. Почему? По причине бездуховности. Потому что, да, материального благополучия достигли благосостояния какого-то, но духовное мы упустили, упускаем, и тогда тоже упустили. Потому что если мы посмотрим свидетельства того времени, исторические свидетельства, ситуация была действительно чудовищная, когда в духовных заведениях сами воспитанники совершали покушение на ректора, на воспитателей, и среди революционеров было очень много именно семинаристов, когда быть верующим было постыдно, когда из-за того, что ты верующий, выгоняли с работы или не брали на работу. Это все было перед революцией. Поэтому-то она, собственно, и произошла. Нынешняя ситуация отличается от той, которая была, кардинальным образом, потому что то наказание было, вернее, те события страшные, они были наказанием за отступничество. А вот сейчас это тоже можно сказать как бы наказанием, но в большей степени, конечно, все-таки это избавление, потому что сейчас очень много людей в церковь пришли, не уходят, а пришли в церковь. Причем всех сословий. Мы сейчас не можем повторить слова священномученика Иоанна Восторгова о том, что мы предаем церковь, мы предаем Христа, потому что те, кто предавали царя, они, собственно, предавали и Христа, потому что царь – это был помазанник Божий, и в народе еще долго сохранялось это отношение к царю, вплоть до самой революции. А в крестьянской среде и во время революции еще тоже было очень сильно благочестие. Вот если мы с вами обратимся к трудам такого известного писателя, плодовитого, как Сергей Максимов, то он оставил нам удивительные очерки и свидетельства описания этой крестьянского быта, крестьянской жизни, благочестивой жизни. Причем несколько так даже с юмором он подмечает те черты, которые были тогда, такой черты ревности христиан во второй еще половине XIX века, да, несмотря на все эти народоводнические движения, на террористические акты, на покушения на одного, и на второго, и на третьего самодержца. Тем не менее, в крестьянской среде не было вот таких вот волнений. Они уже были прямо накануне революции, связаны были в основном, конечно, с Первой мировой войной. когда удалось раскачать ситуацию. Но вот еще в XIX веке крестьяне отличались очень сильной набожностью и благочестием, хотя часто это принимало такие вот несколько курьезные, может быть, формы.
Так в рассказе Сергея Максимова «Поберушки и погорельцы» мы можем увидеть и даже прочувствовать, какой была вера русских крестьян в XIX веке. Автор пишет, что ему с попутчиками во время путешествия по России в очередной раз довелось остановиться на ночлег в простой крестьянской избе, полной самых разных жильцов, от малых деток до древних стариков. С вечера все улеглись в разных местах, кто на печи, кто на палате, кто на полу, а утром домочадцы, хотя и поднимались в разное время, но все начинали с одного – с молитвы. В торжественном молчании начинался новый Божий день. И нарушили его, пишет автор, зяблые детские голоса. Они заныли под окошком, истово и настойчиво выпрашивая подаяние Христа ради. Это просили милостыню солдаткины дети. Потом уже молча стучались в окно и дочка соседки вдовы, и после нее старик, пришедший в деревню откуда-то с чужбины и проживавший Христовым именем. Хозяйка дома подавала всем без отказа, а дед объяснял почему. Сами-то мы вот собирать не выходим, да к нам идут. И дальше он простыми, немудрыми словами открывал гостям мудреную истину, почему в мире есть богатые и бедные, и как они должны жить. «Думаю я, — говорил старик, — что на все произволение Божие простирается за наши грехи. Хоть ты весь свет обойди, а во всякой деревне на убогого человека попадешь. А потому на всяком православном селении лежит эдакая повинность — подавать убогим. И всякий ее платит со смирением по Божьему указу, он, как и наши бабы давеча, платили.
Максимов описывает вот, то, вот эти детали, да, какие-то крупицы крестьянского быта. Ну, вот, например, он свидетельствует о том, что у хозяйки в доме было две посуды. Одна постная, другая скоробная. И постные посуды пользовались только в пост, но было благочестивый обычай кормить странников, да? А странники, они могут быть кто угодно, не обязательно православные. Были и иностранцы, и татары, как тогда говорили. И вот у хозяйки для этого случая была такая специальная посуда, из которой кормили там немцев проходящих, или татар, или даже, они говорят, бар, которые тоже не соблюдали постов. И вот эта хозяйка эту посуду потом оставляла, не ела из нее, пока, как она выражалась, татарин не выветрится. Вот. Строго очень следили за соблюдением постов, за невкушением, например, яблок до преображения. Девицы накладывали на себя специальный пост, чтобы выпащивать жениха. И много-много такого, что было. То есть вот эти вот свидетельства, они для нас драгоценны. Они говорят о том, что все-таки в народной среде благочестие было. А вот сейчас как раз мы этим похвастаться не можем. Вера, она воспринимается, когда она распространяется, в основном высшим сословием. Так и было всегда, и на Руси так же было. Сначала князья принимали крещение, а потом уже, сопротивляясь даже иногда, принимал простой народ. И вот выхолащивается вера как раз в первую очередь из высшего сословия. Вот. А в последнюю очередь уже из ниши. Вот так вот мы с вами видим, как раз вот и в 17 году тоже произошло. Сначала дворяне потеряли веру, потом все уже, потом купцы, интеллигенция, да, и уже в последнюю очередь только уже крестьяне. И мы видим этот крестьянский бунт, то есть простой человек без веры, он действительно чудовище. Еще Достоевский про это говорил, он говорил вообще в общем про русского человека, что когда русский человек теряет веру, он становится, ну, я приведу это, дрянью. Да? Русский без веры – это дрянь. И вот такие примеры мы действительно видим и в нашей жизни тоже. Да? очень отрицательные, когда человек, у человека нет ничего святого. Если, например, человек западный, да, он находится в этих своих каких-то традициях западных, да, они его как-то ограничивают, там культура, воспитание, вот, то у русского человека бывает, что он вообще ничем не сдерживается, он опускается, деградирует, потому что у него нет веры, нет ничего святого. То есть русский без веры жить не может, он не выполняет своего предназначения.
И многие современные проповедники с сокрушением говорят о том, что именно потому и произошла в 20 веке такая трагедия. Вера у людей была утрачена. Произошло расцерковление нашего народа. Да, он, безусловно, был религиозен, но эта религиозность имела архаичный, полуязыческий характер, основанный на исключительно бытовом исповедничестве. Как сказал на одной из встреч с прихожанами протоиерей Андрей Ткачев, человек может быть благочестив, добр, трудолюбив, но если он идейно, мировоззренчески невооружен, то он не сможет противостоять напору чужеродных и богоборческих идей. А воевали в конце 19-го, начале 20 века за умы нашего народа социалисты. Они говорили, что церковь – это класс эксплуататоров, что она защищает интересы эксплуататоров, а потому, чтобы освободиться от рабства, нужно бороться против тех и других, чтобы построить справедливое общество, в котором человек человеку станет братом. Какие подкупающие для русского сердца слова. Но если при этом ум такого чистого и светлого человека не будет вооружен знаниями о вере, о его истинном предназначении, то увлечь такого будет нетрудно. Какие же уроки мы можем извлечь из той предреволюционной ситуации, чтобы избежать подобной катастрофы впредь?
Свидетель Игнатий Брянчанинов, да, говорил, что нужно угадать дух времени, распознать дух времени, да, для того, чтобы сопротивляться его. И вот нам тоже нужно уметь угадывать этот дух времени. Вот какие у нас сейчас основные вызовы? В основном информационные, информационные атаки. И вот нам нужно научиться вот этим информационным вызовам противостоять. А в чем эти заключаются вызовы? Да? В первую очередь осудить. Осудить власть, как светскую, так и церковную. И нам нужно научиться не поддаваться этому, не поддаваться вот этим информационным вбросам, понимать, что это такое и что за этим стоит. Естественно, нас ненавидят. Ненавидят православие, ненавидят наше народ, ненавидят наше братство, наше единство. Хотят это разрушить. Это вещи совершенно очевидные, всем известные. Вот. И поражает иногда, что, несмотря на вот эту вот очевидность, люди все равно поддаются на эти провокации и выходят на площадь, выходят с протестом. Верят тому, что говорится в информационных сетях о власти, о священноначалии. Это очень плохо, это грешно. Грешно вообще осуждать начальников. Вот здесь вот всегда таким примером в этом отношении для нас служит еще случай из Ветхого Завета, царя Давида, пророка и царя Давида, его отношения с царем Саулом, когда он мог спокойно убить Саула. Саул был уже в его руках, царь Давид говорит, что я никогда не подниму руку на помазанника Божия. То есть ни в коем случае нельзя поднимать руку на власть. Да? Там, может, мы скажем, что нынешние правители, они не являются помазанниками Божиими, но тем не менее все равно восставать против власти – это всегда бунт, это всегда несет за собой зло, кровь и наказание. А не говоря уже о том, чтобы осуждать священноначалие. Сейчас очень многие, и из христиан тоже, очень многие этим грешат, и сатана, злые силы, они знают, что человека, современного человека, склонного к осуждению, очень легко на путь этого греха наставить. Я очень часто сам с этим сталкиваюсь, попадаю в такие ситуации, и по своему опыту вам скажу, что то, что пишется, это 99,9% это клевета. Потому что вот когда я сам стал архиереем, да, я просто не перестаю удивляться изощренности, изобретательности людей, которые выдумывают про меня всякие небылицы и всякую клевету наводят. Ну, просто поражаешься этому. И вот хочу тоже сказать, что это не только касается меня, это касается всех архиереев, и в первую очередь, конечно, святейшего патриарха, сколько лжи на него выливается. Это просто говорит о том, что святейший патриарх, он делает очень нужное дело. И очень важное дело. Поэтому и такая реакция, то есть обратной стороны вот этих сил зла, которые так ожесточенно на него нападают. И вот это же опять же то, что нам нужно делать. Нужно сопротивляться этому, не верить в это, не распространять. А многие, и православные, и околоправославные, и называющие себя православными, они, к сожалению, все это муссируют, верят и сами заражаются вот этим вот вирусом осуждения.
Как опасен этот вирус и как тяжело болеют те, кто им заражается, мы видим на примере 1917 года. Но для того, чтобы катастрофа такого масштаба и такой разрушительной силы произошла в православной стране, нужны были очень веские причины. И они были. В обществе утрачивалась вера, а значит и благочестие, и происходило, говоря научным языком, дехристианизация русского народа. То есть народ сам отказывался от христианского вероучения, от христианского образа жизни, поведения и становился поначалу безразличным к религиозной жизни, а потом и враждебным к ней. Об этом задолго до трагических революционных событий писал святитель Филарет Московский. Вот лишь некоторые из его пророчеств. Наше время походит на последнее. Соль обуевает. Камни святилища падают в грязь на улицу. С горем и страхом смотрю я на изобилие людей, заслуживающих лишения сана. О том же чуть позже напишет и святитель Игнатий Брянчанинов. Он, как истинный подвижник, обладал высокой мерой духовной трезвости и прекрасно ориентировался в общественно-политической ситуации в России. Он видел, как страна постепенно сползает в пропасть безбожного нигилизма и воинствующего материализма, и потому с большой тревогой взирал на будущее русского народа. В одном из писем он даже написал: «Сбывается слово Христово. В последние времена найдет ли Сын Божий веру на земле?» И владыка Петерим, соглашаясь со справедливостью этих слов, добавляет, что прежде всего вера была утрачена в высших слоях общества.
Все-таки по отношению к крестьянской среде это было не совсем справедливо, если не брать каких-то вот такой класс настоящих кулаков, да, потом как-то кулаком стали уже и середняков приписывать, да, но вот были кулаки, они тоже заботились только о материальном, вот, но сказать, что кулаки, например, участвовали в революции, тоже нельзя, потому что они как раз были за частную собственность, за сохранение нажитого, и они, как правило, тоже оказались потом в лагерях или в ссылке. Вот, кстати, в Таджикистане там очень много. Вот сейчас нынешние соотечественники наши, они в основном потомки вот этих вот кулаков. Иногда это тоже сказывается, и мне бывает с ними непросто найти общий язык, потому что вот эта кулацкая природа, несмотря на то, что я всех люблю, конечно, она иногда бывает сказывается. Вот, у меня это, во мне этого ничего совершенно нет, вот, но тем не менее. То есть я вот понимаю, да, что это такое были вот эти кулаки. Это приземленные люди, то есть у которых все только направлено на стяжание материальных благ. Вот в этом отношении, конечно, нынешней ситуации тоже тех, и сейчас уже нет кулаков, да, вот наших каких-то новых русских, да, или коммерсантов, да, многих тоже, только материальные, совершенно не могут поднять голову, чтобы посмотреть выше, посмотреть в небо, да, задуматься о вечности, о том, что ждет за этой гранью между временной жизнью и вечной, да, только материально. То есть такое ощущение, как будто люди вот стараются получить в этой жизни все, чтобы им хватило этих удовольствий для вечности. Но чем больше ты получаешь этих материальных благ, тем быстрее ими пресыщаешься, и чувство вот этого какого-то отвращения, оно все равно нарастает, духовного какого-то отвращения. Поэтому они и пытаются это вот все вот этими какими-то развлечениями забить, совесть свою. И это же вот даже когда мы постимся, например, да, как после поста просто вкус обычной пищи, он становится совершенно другой. То есть мы начинаем просто обычную пищу уже воспринимать по-другому. А если человек никогда не постится, если он всегда пресыщается, если он ест одни деликатесы, у него притупляется даже просто обычный вкус физиологический. Да? То же самое и касается развлечений. То есть человек становится совершенно бесчувственным ко всему. И в первую очередь, конечно, к духовному. И какой здесь вот путь? Что можно вот этим людям, конечно, посоветовать? Ну, вещи, которые вот мы, священники, да, советуем людям, они очень простые. В христианстве и православии нет ничего сложного. И Христос, когда пришел, он не говорил ничего сложного. Очень простые вещи говорил, простые истины. Но вот именно простое, оно очень трудно бывает для выполнения. Да? Нужно покаяться. Что он говорил богатым? Раздай не все свое имение, да? А часть имения даже он говорил раздай. Кому-то он говорил все раздай, да? Вот. И сами раздавали имение. И живи вот такой простой христианской евангельской жизнью, соблюдай заповеди. Вот, и ты наследуешь Царствие Небесное. Кому-то он говорил, Христос, иди за мной, призывай свои ученики. Вот, например, как того же богатого юноша, от которого Христос потребовал отдать все, все свое имение и идти за ним. То есть он его призывал на апостольский путь. Он хотел сделать из него ученика своего. То есть, потому что юноша был благочестив, юноша был добродетелен, он его выводил к совершенству. Он говорит, если хочешь совершен быть, раздай все и иди за мной. Но вот юноша не смог отказаться, от, опять же, вот от этого материального, да, несмотря на все свои положительные качества и добродетели. Вот тоже такой урок, для, вечный такой урок для всех, к тех, кто прилепляется к каким-то таким вот материальным благам. А нам нужно научиться здесь, на земле, жить как на небе. Потому что если мы здесь не научимся хоть немножко быть духовными, то мы не сможем жить на небе, полностью будучи плотяными, материальными. И Господь любит всех, и поэтому Он будет нас, хотим мы этого или не хотим, всех из всех потихоньку делать духовных.